В нашей студии сейчас энергетический эксперт и президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы будем говорить о заявлении, которое СМИ вычитали вчера в блоге коммерческого директора НАК «Нафтогаз» Юрия Ветренко. Оно касается возможного подорожания на 40% тарифов на газ для населения с 1 апреля. Речь идет о том, что, возможно, отменят, а возможно и не отменят скидку, которая действует сейчас. С чем это связано и при чем тут МВФ, попробуем обсудить. Но вначале я все-таки хотела бы задать вопрос про надзвычайный стан в чрезвычайное положение, прошу прощения, в энергетике, которое ввели вчера, и вот оно начнет действовать с завтрашнего дня. Мы с вами вчера вечером уже немножко обсудили его по телефону. Что-то поменялось за ночь и за утро, по вашим оценкам?
Нет, ничего не поменялось и не поменяется. Чрезвычайное положение в энергетике, оно определяет, расширяет степень свободы действий для центрального диспетчера в случае возникновения какой-то ситуации, что он может отключить ряд потребителей, не более того. Я думаю, что в принципе как бы никто ничего и не почувствует, и не должен почувствовать. За исключением ситуации, если кому-то не взбредет в голову в правительстве
поиграться
и сделать как бы под видом естественной, условно говоря, чрезвычайной ситуации, вмонтировать в нее чью-то хотелку, чтобы показать, что вот не зря же мы готовились. Вот. Поэтому я считаю, что это опасные игры, не надо было на это идти. Вместо этого необходимо правительству и парламенту сотрудничать и принять закон о статусе оккупированных территорий и, соответственно, потом действовать. Потом бы оказалось, что не надо вводить никакое чрезвычайное положение. В энергетике имеется в виду. А если и вводить, то не под этим соусом, под которым сейчас это введено, что вроде бы вот как бы
из-за
блокады. На самом деле это не из-за блокады. Те запасы, которые есть и по углям, и по газу, они позволяют нам с минимальным комфортом, но пройти отопительный сезон. Поэтому есть заинтересованность, к сожалению, некоторых кругов во власти нагнетать ситуацию в обществе, и это ничем не выправдано. Это будет работать в конечном счете и против власти, понижая рейтинг доверия к ней. Вот. А если говорить о газовой тематике, то как бы здесь надо иметь в виду то, что на самом деле Ветренко не прогнозировал повышение. Он просто там в своей статье в «Новом времени» как бы описал определенную модель перехода от регулируемого рынка газа, который сейчас есть, которая сейчас есть регулируемая модель.
Я могу зацитировать вот его слова. «Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые специальные обязанности, то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривны и прочих факторов, то можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%.
Ну да, вот это правильно. Он смоделировал ситуацию. Что будет, если перейти от регулируемого рынка, причем рынок, я беру кавычки, к полностью свободному рынку. Да, тогда логично, цена на газ должна возрасти, потому что как бы она поднялась несколько и на европейских рынках, откуда мы берем газ по реверсу, и это как бы отражение экономических реалий. Но у нас не будет такого перехода. И я думаю, что он не скоро будет, потому что для этого надо создать конкурентный рынок, рынок без кавычек. А в условиях как бы тотального обнищания населения даже нынешние цены на газ и прочие энергоносители являются неподъемными. Поэтому отсюда такая резкая, быстрая реакция со стороны правительства.
Что этого не будет.
Что этого не будет. Потому что как бы правительство не может себе позволить в этих условиях, когда оно еще и занялось политическими игрищами, перейти к абсолютно свободному, нерегулируемому рынку. Это будет, в принципе, харакири для правительства. Ну и экономической необходимости в этом нету, и это не своевременное решение, если бы оно, предположим, было бы принято на высоком уровне, под давлением МВФ, без давления МВФ. нету рынка, нету конкурентной среды, она только начинает формироваться. Поэтому отсюда как бы вот эти все турбулентности в медиапространстве по поводу возможного повышения цены на газ, они просто отражают некоторые хотелки некоторых либерально мыслящих реформаторов. В идеале так должно быть, но когда-то, не сейчас.
Собственно, премьер-министр Украины Владимир Гройсман вчера отрицает возможность роста цен на газ для населения вот на эти 40% с апреля. Вчера он сказал на заседании об этом, и также сообщается на сайте Кабмина. И вот я зацитирую очень интересную его цитату. «Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляет о возможном росте на цен на 40%, должны либо ответственно работать, либо писать заявление на увольнение». Зачем был такой жест?
К сожалению, ну, кроме того, что это определенная такая бравада, вот, к сожалению, внутри нефтегазового сектора идет весьма нездоровая борьба между корпоративными структурами, входящими в то, что мы называем НАК «Нефтегаз Украины», в частности, корпоративный конфликт между руководством нефтегаза, условно назовем, прогрессивным, либерально мыслящим и европейски ориентированным, и, опять же таки, условно, динозаврами старой системы, которые, по мнению руководства «Нафтогаза», сосредоточены в «Уктрансгазе». Это нездоровый конфликт в своей основе, но он разгорается. В него, естественно, втянуты и правительственные чиновники, и политики все больше втягиваются. В конечном счете, этот конфликт приведет к устранению с нынешнего корпоративного поля и тех, и других. И динозавров, и прогрессивных вместе с ними. Поэтому не надо было бы доводить дело до такого конфликта, но, тем не менее, имеем то, что имеем. Что касается, как бы опять, вот этих тенденций или желаний повысить цену на газ. Как я уже сказал, с точки зрения либеральной модели экономики, ну, можно сказать, это мотивировано соответствующей моделью. Вот. Но если мы говорим о том, что нужно развивать экономику, промышленность в частности, то не дорогие энергоресурсы
развивают,
а дешевые развивают. В соединении с подходами по энергосбережению и энергоэффективности. Если мы хотим тормозить экономику, но при этом поднимать отдельно взятую корпоративную экономику «Нафтогаза», то вот это тогда, вот этот путь, путь повышения цен на газ для потребителей до рыночного, беру в кавычки «рыночного», потому что на самом деле НАК остается доминирующим игроком, конкурентной среды нету, которая бы сдерживала аппетиты в части повышения цены. Когда несколько мощных игроков между собой конкурировали, тогда цена не повышалась бы, а наоборот понижалась. Этого нету. Этого не появится в ближайшие, так сказать, пару месяцев или даже в ближайшие пару лет.
Вряд. Почему?
Ну, таковы как бы объективные реальности. Прежде чем серьезный какой-то игрок войдет сейчас на внутренний газовый рынок Украины...
Это может быть только иностранный игрок?
Это, ну, скорее всего, это будет крупный иностранный, который создаст здесь свою дочернюю компанию, вот, и которая начнет здесь работать. Такую попытку мы сейчас видим. Но она не начинается с больших объемов продаж, входят небольшими объемами, я бы сказал, микроскопическими, и смотрят, пробуют, что с этого получится. То есть точно так же, как начиналось с серебряными поставками газа. Это сейчас мы имеем в год там... по прошлому году сказать, объемы в 11 миллиардов кубов поставок по реверсу. А в начале, 2012 год, это всего-навсего было 56 миллионов кубических метров газа импортировано. А по реверсу это поставила немецкая РВ Supply and Trading как эксперимент. Что получится? Получилось. Дальше побежали многие. Вот. И теперь как бы идет конкуренция за то, чтобы поставлять газ в Украину. Так само, точно так же ситуация будет выглядеть, и она начала уже развиваться в случае с приходом крупных игроков на украинский рынок газа. Но они не будут начинать сразу с больших объемов. Особенно посмотрев на то, что происходит в нефтегазовом секторе сейчас. Нужно решить несколько системных проблем для того, чтобы дальше они могли войти и спокойно работать. А также наши внутренние игроки могли, там, консолидировав усилия, залучившие привлекая финансирование, тоже создать более серьезную конкуренцию «Нафтогазу». Это, опять-таки, процесс, который займет, ну, по крайней мере, несколько лет. То есть вот так вот быстро через колено не получится.
Я напомню, что в нашей студии президент Центра глобалистики «Стратегия-21», энергетический эксперт Михаил Гончар. Мы говорим о том, собственно, что происходит с заявлениями о возможном повышении и о недопущении повышения цен на газ для населения с апреля месяца. Вот давайте подойдем к теме МВФ. Последнее время, когда говорят о каких-то изменениях в ценах, в экономике, в принципе, всегда апеллируют к МВФ. Тут, в принципе, отсыл к МВФ наблюдается в части того, что МВФ должно дать добро или не дать добро на продление госрегулирования. Это действительно так происходит?
Не думаю. У МВФ, конечно, свои соображения. Надо понимать, что это не благотворительный фонд. Ну, в его названии нет слова «благотворительный». Поэтому, если они предоставляют финансовые ресурсы той или иной стране, они сразу выставляют, как бы, бизнес, видят, по какой бизнес-схеме эти деньги им будут возвращены. И, естественно, для МВФ любые варианты повышения цен, тарифов и так далее приемлемы, потому что они обещают дополнительный объем выручки и, соответственно, гарантируют выполнение своих обязательств страной. Поэтому в данном случае я думаю, что не думаю, что МВФ как-то жестко настаивает, но по своей психологии он склонен этого ставить такое условие.
Отмены госрегулирования.
Отмены госрегулирования. Однако там сидят не идиоты. Они прекрасно, полагаю, ориентируются в нашей ситуации. И думаю, что прекрасно понимают, что в случае, если сейчас имеют место достаточно большие объемы неплатежей при существующем уровне тарифов, то если их поднять еще на 40%, это цены на газ, а потом дальше пойдет, соответственно, по цепочке и увеличение тарифов на электроэнергию там и дальше, то, собственно говоря, объем неплатежей резко возрастет, и не на 40%, а больше. Население, никакие субсидии не помогут уже, и наступит коллапс.
То есть Петренко в таком случае... писала 57.
Тут цифра не так важна в данном случае. Все равно это означает очень серьезные проблемы, при том, что экономика, ну, не растет или растет очень слабо. Если бы у нас был хотя бы экономический рост там от 5% и выше, ну, тогда можно было бы о чем-то говорить. А если такого роста нет, а мизерный рост там в пределах процента, то, собственно говоря, экономика находится в очень таком... метастабильном состоянии, когда ее очень легко обрушить. И обрушить именно вот действиями, которые вроде бы направлены на то, чтобы вовлечь больший объем средств в оборот, чтобы как бы стимулировать решение проблем вот таких крупных компаний, как «Нефтегаз», которые раньше были серьезной, образовывали серьезную дыру в бюджете. Сейчас этого уже нету. Но как бы надо вовремя тоже остановиться и понимать, что политика экономическая, политика, связанная с переходом к либеральной модели рынка, она не может идти в отрыве от социальной политики. Если такой отрыв происходит, то произойдет социальный протест, взрыв, особенно в нынешних политических условиях, и, соответственно, коллапс госуправления.
То есть мы продолжаем идти по лезвию, вот по грани, да? Балансируем.
Да, абсолютно. Ну, я думаю, что, к сожалению, это тот путь, который придется пройти. И вот здесь важно вот не нарушить этот баланс. Пусть эта модель там как бы еще не совершенна. Но это не означает, что надо переходить на... грубо говоря, если прыгун не взял высоту 2 метра, вот, то вряд ли ему стоит выставлять планку в 2,5 метра. Он точно ее тоже не возьмет.
Я вот хотела задать вопрос еще. Коммерческий директор «Нафтогаз» в контексте цен на газ для населения вспоминает также и решение Стокгольмского арбитражного суда в иске к «Газпрому». Когда его стоит ожидать и почему это решение так важно? Вот что это за цена на газ, так называемая хаб-минус?
Ну, тут давайте немножко с другой стороны подойдем. Действительно, решение важно, потому что там есть взаимные претензии сторон «Нафтогаза» и «Газпрома». И при определенном стечении обстоятельств, если это решение будет в большей мере на пользу «Нафтогаза», то действительно «Нафтогаз» получит определенные компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Опять-таки я предостерегаю от того, что там у «Нафтогаза» будет тотальный выигрыш или тотальный проигрыш. Скорее всего, такой ситуации не будет там ни для «Газпрома», ни для «Нафтогаза». Но при определенных условиях действительно могут быть определенные выгоды от этого, которыми можно будет воспользоваться. Ну, к примеру, о чем идет речь? Что если взять в качестве образца те решения арбитражных инстанций разных, не только Стокгольма, в случае исков европейских компаний к «Газпрому» как раз по поводу применения принципа «бери или плати». В большинстве случаев, я даже не припоминаю, по-моему, только один случай был, где «Газпром» выиграл, в остальных случаях он либо проигрывал, либо не доводил дело до самого разбирательства и как бы договаривался с стороной истцом о соответствующих компенсациях и предоставлял другой режим поставок газа, который позволял стороне истцу и компенсировать понесенные потери, и как бы получить свободу маневра в ценовом отношении на внутреннем рынке газа. Вот это и имелось в виду. Но это тоже из разряда, вот знаете, как перед этим модель говорили о том, что на 40%
прогноз, да,
может подняться, а тут в данном случае как бы может опуститься на какую-то величину. Это все в рамках определенных моделей и подходов. Их сложно воспринимать на этом этапе как некую реальность. Если такие условия сложатся, тогда возможно. А возможно и другая модель, что правительство, не «Нафтогаз» это будет в конечном счете решать. «Нафтогаз» все еще остается государственной компанией. Что правительство может решить и по-другому, если такие... такое положительное стечение обстоятельств произойдет, как использовать открывшиеся возможности. Но думаю, что высока вероятность именно того, что правительство захочет понравиться социуму, будущим избирателям, вот, и как бы будет готово пойти на более щадящий ценовый режим для потребителей в Украине. Однако это при условии, что решение арбитража будет в этом году. Второе условие, что «Газпром» его исполнит.
А «Газпром» не исполнял решение раньше?
Значит, ну, исполнял. По-другому как бы там сложно. Но я думаю, что в нашем случае будет не так все просто, поскольку...
Поскольку это Украина.
Поскольку, да, «Газпром» будет подходить, и Россия в целом, с точки зрения того, что это Украина, он будет находить разные зацепки для того, чтобы сделать проволочки, будет ставить вопрос о так называемых долгах за поставки газа на оккупированные территории в обход «Нафтогаза». Он не зря как бы нагнетает этот... так называемый долг, хотя на самом деле никакого долга нету, они делают незаконные поставки.
Ну и даже после решения суда всякие апелляции и так далее, и затягивание этого процесса, наверное.
Да, совершенно верно. То есть как бы не надо ожидать, что вот если, предположим, в апреле все решится, как где-то примерно ожидается, то уже в мае мы будем иметь газовый рай.
Ветренко такого даже говорит, что до октября все может не решиться.
Может не решиться и даже на больший промежуток времени.
Даже в этом году.
Даже в этом году, но все-таки надеюсь, что решение будет. Ну, есть и оценки со стороны международных юристов, которые говорят о том, что в принципе решение может затянуться и до окончания срока действия контракта, условно говоря. Хотя сейчас, судя по всему, арбитражное рассмотрение уже прошло вот точку невозврата, на мой взгляд. Что все-таки решение должно быть в этом году, по крайней мере. Вот. То есть вот описанные вещи, которые там поднял Витренко в своей статье, они как бы надо их относить не к разряду сиюминутного применения.
Это прогноз.
А это просто определенное моделирование, я бы так даже сказал. Даже не прогноз. Вот. Но естественно, что это породило в турбулентности серьезные, не только в медиапространстве, но и в политикуме и даже в правительстве. Ну, правительство понятно почему, потому что они как бы переживают в условиях, когда вокруг все так зыбко и нестабильно, то всякий вот эффект бабочки, что называется, может дать серьезные последствия. Поэтому они сразу сделали такой крен в другую сторону, что, мол, ничего такого не будет, мы тут стоим на стороже интересов.
Ну и с медиапространством, собственно, понятно почему. Потому что слово «тарифы» и «газ», и «цены», оно в последнее время приносит очень большие заходы на сайты, которые публикуют новости о том, что, возможно, поднимутся тарифы. Это неудивительно, хотя ничего хорошего, конечно, в таких подходах к формированию новостей нет, но тем не менее. Вот госрегулирование цен, как оно работает? Ну, я имею в виду, как оно вводится, механизм какой-то. Каждый год правительство продлевает это госрегулирование, оно вводится один раз в год, или оно вводится на несколько лет, или как это происходит?
Ну, смотрите, как это должно было происходить? У нас мы еще не вспомнили об одном таком органе, который называется Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг. Достаточно странный орган, два в одном, и энергетика, и коммунальные услуги. Принят закон об НКРЭКП в соответствии с европейским законодательством, вроде бы, но тем не менее нынешний состав регулятора остается пока что неизменным. Регулятор не работает как независимый орган, по крайней мере, пока что. И вот, собственно говоря, он среди всего прочего и служит тому, чтобы стоять там на стороже интересов и потребителя, и вместе с тем верифицировать вот те тарифы, которые предлагаются на энергоносители, там, на газ, электроэнергию, верифицировать на предмет их соответствия рыночным условиям. Подчеркиваю, рыночным условиям. В условиях, когда полноценных рынков нету, а есть псевдорынок или квазирынок, мы понимаем, что работа регулятора, который не сформирован независимым образом, она имеет как минимум конъюнктурный характер.
Коррупционный.
Как максимум коррупционный и в угоду тем или иным политическим силам, которые контролируют назначение регулятор.
Но мы сейчас говорим о президенте.
Мы сейчас говорим именно о президенте, хотя по новому закону это уже будет не совсем так однозначно, но тем не менее идет попытка со стороны электрических кланов, особенно тех, которые сидят на рынке электроэнергии, под видом реформы европейского образца сохранить существующий статус-кво. Пока что это удается. Но и во многом же вот то, что происходит с то, что происходит с блокадой поставок угля на оккупированной территории, как бы это тоже результат бездействия власти в этой сфере, потому что она избегает возможности навести порядок в том, что касается рынка электроэнергии. Не случайно закон о рынке электроэнергии, который является как бы третьим, ну не третьим по важности, а вот третьим из пакета, триединого пакета законов, которые должны реформировать наш энергосектор. Эти три закона — это закон о рынке газа, закон о рынке электроэнергии и закон о независимом регуляторе. Так вот, два из них приняты, а третий, о рынке электроэнергии, все так еще и не принят. И поэтому мы имеем на рынке электроэнергии доминирование в тепловой энергетике, например, корпорации в собственности Рената Ахметова, которая практически распоряжается 70% мощности всей тепловой генерации в Украине. Отсюда как бы и проистекают интересы, связанные с тем, чтобы будь за любую цену сохранить угольный трафик из оккупированных территорий, потому что там добывается антрацитовый уголь, завозится сюда, на материковую часть, так сказать.
Почему вы сказали, что чрезвычайное положение не из-за блокады?
Отчасти, но это не основная причина. На мой взгляд, основная причина, она коренится в том, что правительство и парламент никак не могут прийти к общему пониманию необходимости принятия закона о статусе оккупированных территорий.
Ну, потому что с оккупированными территориями не торгуют.
Либо, если с ними производятся какие-то отношения, они в любом случае будут, то они должны быть соответствующим образом унормированы, то, что называется. Что может иметь место, а чего не должно быть. То есть то, что называется бизнеса на крови, на войне не должно быть. И вот поскольку в парламенте, я что не помню, сколько времени находится, не рассматривается, там не один законопроект есть, например, законопроект Оксаны Сыроид о статусе оккупированных территорий. Там есть и другие законопроекты с другими названиями, но суть это не меняет. Суть в том, что законодательный орган должен дать четкое видение отношений с оккупированными территориями, их статус. А на основании этого правительство должно строить уже свою политику. А здесь мы видим совершенно обратный подход. Когда рассмотрение законопроекта, по сути, игнорируется, его принятие точно так же через силы в Верховной Раде. А на самом деле предлагается эрзац-механизм через Министерство временно оккупированных территорий. Вот это и порождает негативную реакцию в обществе, когда видят, как идет, по сути, такой серый полулегальный трафик не только угля и не столько угля, разных товаров и продукции. И, соответственно, тогда вот у правительства две опции. Либо начать работать с парламентом и, в конечном счете, принять закон в том или ином виде, либо дальше игнорировать парламент и продолжить вот такую практику как бы по факту. То, что имело место, имеет место быть. И, соответственно, как бы вот это стало причиной блокады. Вот длительное, упорное на протяжении прошлого года нежелание рассматривать законопроекты в Верховной Раде. Не случайно ж там целый ряд депутатов, по сути, как бы выступили инициаторами этой блокады. Поэтому, не решив базовую проблему, связанную с тем, чтобы как-то упорядочить эти отношения, минимизировав их, предложив какую-то определенную форму сосуществования, не решив эту проблему, дальше сложно говорить о построении какой-то системной политики. Она будет несистемной, бессистемной. И это будет проблемой, которая постоянно будет требовать не только дополнительного финансирования, но и, скажем, постоянно то, с чем будет сталкиваться правительство, это требование повышения цен на уголь, тарифов на электроэнергию, потому что, видите ли, не так-то просто доставить уголь с оккупированных территорий.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар.